Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. По техническим причинам мы не встретились сегодня с вами с утра, но не могли лишиться такой возможности продолжить наш разговор о методах духовного возвышения, описанных святым Рупой Госвами. И вновь с нами на связи Александр Богдасаров, выпускник ведического ашрама и проповедник. И мы приглашаем вас присоединиться к нашей беседе, присылать свои вопросы нам в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем духовно возвышаться. Сегодня у нас шестой метод, вот, который на санскрите будет звучать так. Бхога адитьяга кришнася хетаве. Что буквально означает отречение от наслаждений ради того, чтобы доставить удовольствие Богу. Бхога адитьяга кришнася хетаве. Буквально это будет звучать так. То есть метод духовно возвыситься именно такой сегодня, что когда приходит какое-то наслаждение, материальное наслаждение, сегодня мы эту тему будем раскрывать, человек, который идет по духовному пути осознанно, вот он ради того, чтобы доставить удовольствие Богу, отказывается от каких-то наслаждений. Очень большая, очень актуальная и обширная тема. Попробуем ее раскрыть, чтобы максимально было понятно, ясно и было вдохновение так жить. Вот, как введение к моему повествованию, о котором я хотел сегодня говорить, я хотел прочитать еще один замечательный текст из Бхактирасамриты Синду, это как раз-таки книга этого Рупы Госвами, о духовной практике, вот, где он говорит, что любой человек может практиковать, то есть любой человек может заниматься духовной практикой, вне зависимости от его рождения, от его образования, от его способностей, талантов, материального положения и так далее. Любой может практиковать. Подобно тому, как любой имеет возможность принимать омовение в месяц Макха. Эту аналогию привел Васиштха, когда беседовал с царем о служении Богу. Это, похоже, где-то в каком-то писании эта аналогия есть, и Рупа Госвами ее приводит. Очень классная аналогия. Месяц Макха в Индии – это холодный месяц. Вот. И согласно ведической культуре, каждый последователь ведической культуры, каждый арий, он должен как минимум 3 раза в день принимать омовение. Почему? Когда тело, ну, даже грубое тело, да, оно чисто, когда человек принимает омовение, то эта вода, она смывает какую-то даже и тонкую грязь, то есть какое-то психологическое напряжение. Вот. Если человек 3 раза омывается и читает мантры Гаятри, то он находится в постоянной чистоте или как минимум в благости. Но в холодные месяца это сложно делать. И поэтому в этой аналогии он говорит, что каждый может заниматься духовной практикой, но подобно тому, как каждый может омываться в зимние месяца, вот, в зимнюю пору, но не каждый это делает. Почему? А потому что просто не хочет. Поэтому я рад приветствовать наших радиослушателей, потому что если они слушают, если им это интересно, значит они в той или иной степени хотят духовно развиваться и духовно возвышать свое сознание. Это выбор каждого. Мы можем выглянуть сейчас в окно нашей квартиры, увидеть очень много людей, которые тоже могут, вот, и на самом деле, может быть, даже более способны, чем мы, вот, но не хотят. Но если они начнут и распробуют этот вкус, то это действительно очень прекрасный вкус, который стоит того, чтобы начать попробовать и продолжать. Это такое небольшое введение. Так просто меня этот стих сегодня покорил, и я решил с вами им поделиться. Итак, шестой метод, как я уже сказал, ради наслаждения Богом мы отказываемся от каких-то чувственных или материальных наслаждений. И тут сразу возникает вопрос первый, а почему вообще нужно от чего-то отрекаться? Неужели нельзя, вот, ну, как все нормальные люди? Вот, и здесь, и там сразу две вещи параллельно делать. На 2 лодках устоять можно же? Ну, теоретически можно. Но по факту, кто пробовал, а я пробовал. Вот, я живу на море в Севастополе. Нельзя. Вот, рано или поздно все равно ноги разъезжаются. Так и здесь. По факту это две абсолютно диаметрально противоположные, ну, 2 диаметрально ракурса, то есть вектора, вот, материальное наслаждение и духовное возвышение. Почему так? Потому что так это устроено. в той же Бхагавад-гите, когда тот, кто рассказывает Бхагавад-гиту, наверняка вы с этой книгой знакомы, Кришна, он говорит, что «Наджайате мрияте вакадачин», когда он характеризует, кто есть я или кто есть каждое живое существо, он говорит, что это живое существо, оно вечное, оно нерожденное, оно всегда, вот я даже прочитаю сейчас, вечное, не рождается, не умирает, живое существо никогда не возникало, не возникает и не возникнет. Она всегда существующая, изначальная и не гибнет, когда погибает тело. В санскрите звучит как «Аджо нитях шашвато ямпурану наханяте ханемане шарира». То есть вот такова природа каждого живого существа. Вот христиане называют его душой. Да? На санскрите этот спиритон, дано, как научные люди, наука называет. На санскрите это звучит как «джива». Вот, или то, что «живо». То есть то, что по-настоящему обладает жизнью. То есть такова природа вот именно живого существа. Она вечная. Вот. Но если посмотреть на природу этого мира, да, и от которого мы с вами находимся, то здесь совершенно другие параметры. То есть это, например, если мы также почитаем из Бхагавад-гиты, духовный мир, духовная реальность, она исполнена блаженства, а материальная реальность, она исполнена страданий. То есть определенные сложности. Может быть, кто-то скажет, да нет, страданий нет, ну как минимум препятствия или какие-то тяжелые проверочные ситуации присутствуют. Да? Ну, по факту это можно даже и страданием назвать, просто зависит от того, у кого какая карма. И если вот так вот сравнивать оба, да, временный мир, а духовный мир вечен. Вот. В этом мире есть рождение, старость, болезнь и смерть. Вот. Духовный мир, духовная реальность. Опять же, это просто из Бхагавад-гиты, из разных мест просто такую таблицу привожу. Да? Там вечно юная реальность. То есть живое существо там получает тело, которое не меняется в процессе. Там нет болезней, которые нам приносят здесь очень много беспокойств. Нет смерти, нет рождения, что тоже не очень приятно. Как рождение, так и смерть. Не очень приятные процедуры. Вот. Там нужно, здесь нужно постоянно работать, чтобы выживать. А там ты живешь в изобилии, полное изобилие. Почему? Потому что этот мир, он построен на других законах. Не на законах эгоизма, а на законе служения. Вот. В этом мире каждый хочет наслаждаться, а в духовном мире каждый хочет служить. Вот. В этом мире настроение каждого «я хозяин», «я господин», а там настроение «я слуга», «я готов». Что? Как могу помочь? И каждый готов помочь, каждый готов протянуть руку. То есть, если просто даже вот такой сравнительный анализ провести по Бхагавад-гите, то мы увидим, что природы этого мира, они совершенно разные, вот, этого мира и духовного мира. И также природа материальных наслаждений, вот, и природа духовного наслаждения, она имеет разную природу. Абсолютно разную. Я вот именно к этому и хотел подвести. И так как наш метод сегодня звучит, что мы отрекаемся, да, от каких-то чувственных наслаждений ради удовлетворения Бога, то первое, что важно понять, почему? Потому что просто они в корне противоречат вот нашей вечной природе. Духовное, материальное наслаждение, оно эгоистично, материальное наслаждение, оно замкнуто непосредственно на том, чтобы наслаждать наши какие-то, сугубо наши индивидуальные какие-то предпочтения. Да? И это абсолютно противоречит принципу духовности, когда там мы просто наслаждаем предпочтения других живых существ, и самого главного живого существа, это Бога, в принципе, служим. Поэтому лично для меня этот метод духовного возвышения, он очень практичен. Но хотелось бы его раскрыть без каких-то крайностей, да, в которые можно часто впадать. Почему? Потому что также есть принципы ложного отречения, когда человек он впадает в крайность определенную. Сегодня мы тоже об этом поговорим. Но еще хотел также прославить из Бхагавата, там есть такое замечательное произведение, 1.5.17. Что же, ну, как сказать, приобретает человек, который все-таки начинает приносить какую-то жертву, то есть отказывается от каких-то мизерных чувственных наслаждений ради того, чтобы доставить удовольствие Богу. Что самое интересное, на что я хотел поставить акцент, кстати, я забыл, то что здесь не просто я отрекаюсь вот ради самого отречения, а делаю это с определенным мотивом, потому что знаю, что это понравится ему, объекту тому, кому я служу. Это вот очень интересно для тех, кто практикует, они могут для себя это пометить. То есть это как бы здесь уже есть осознанность. То есть ты делаешь какой-то осознанный выбор в сторону того, чтобы кого-то удовлетворить, а не просто как-то имперсонально вот так вот как-то просто абстрактно от чего-то отречься ради самого отречения. Это, в этом есть отношение. Отношение – это значит определенный вкус. Хочу еще один текст вам прочитать, чтобы вас вдохновить. Я сейчас нахожусь в Москве, в монастыре, здесь далеко от Химок. Вот сегодня мы проснулись без 10:04 утра, у нас без 4:30 утра до 9 утра были совместные медитации, изучение писаний, молитвы совместные. Потом у нас был... Я просто хочу рассказать, как сегодня у меня день прошел. Потом после этого было совместное чтение 2 часа писаний, где мы вместе потом обсуждали в группах эти писания. И в 2 часа на обед у нас был пир. Приготовили узбекский плов. Здесь есть ребята с Узбекистана. Был торт, вкусный салат. Вот после этого я погулял здесь по лесу, пообщался с ребятами на разные темы. Пришел, немножко подготовился, почитал книги, чтобы с вами пообщаться. И вот сейчас уже вечер. Я вот в таком немного, может быть... В блаженном состоянии, честно говоря, пребываю. Вот, и такой у меня сегодня классный день. Нравится мне так жить. И вот когда я сегодня читал несколько текстов, которые мне запали на эту тему, прочитаю вам также из Бхагавата, первой песни. Если человек, оставивший материальные занятия ради служения Господу, падает, ну, например, оставляет служение, не достигнув зрелости, то что в этом случае он теряет? Это вопрос, да? И с другой стороны, что достигает человек, не занимающийся духовной практикой, даже если он выполняет все свои предписанные обязанности? То есть вот сам как бы Бхагаватам, он задает такой вопрос. Что теряет человек, который даже, может быть, прошел небольшой путь по этому пути, вот, по духовному, какие-то получил опыты, может быть, даже отрекался от каких-то чувственных наслаждений, да? Вот, но не закончил, не достиг каких-то высот, вот, и оставил. Да? Что он теряет? Да ничего не теряет. Есть также замечательный текст Бхагавад-гити, который говорит, что ни одно продвижение, да, ни одно, нет потерь на этом пути. Это 2.40, да, на хабхи крама на 6, пратьявайана видяте свалпам апидхармася траятея махато бхаят. Прочитаю дословно, так как сейчас вокруг меня очень много книжек, и это прекрасно, можно прям там сразу читать из первоисточника, чтобы вы чувствовали заряд. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по духовному пути оградит человека от величайшей опасности. Вдохновляет, да, вдохновляет. Потому что если, например, в материальном мире я там работал 29 дней, да, из 30, которые календарных нужно отработать, и не пришел, да, на один день. Но в духовной реальности такого нету. Там ни одно продвижение не теряется даром. Все как бы зачитывается. Почему? Потому что духовная реальность вечна. Поэтому, ну что нужно заплатить? Нужно заплатить какими-то чувственными наслаждениями, какими-то своими, может быть, привычками. Хорошо. Какая цена, скажите? Вот, хорошо, заплачу. Просто даже. Это не цена, потому что получу намного больше. Вот. И наверняка у каждого из вас, может быть, есть какой-то, у каждого свой, но небольшой опыт вот на этом пути. Также есть еще другой текст из Бхагавад-гиты, который прославляет этот подход. Он описывает йогу, Яниша Сарва Бхутанам. Он говорит, что йог, он живет таким образом. Это у нас 2.69, если я не ошибаюсь. Сейчас я открою. Яниша Сарва Бхутанам Самьяк Тасьям Джагарти Самьями, да. Ясьям Джагарти Бутани Саниша Пашьята Мане. Этот текст говорит, то, что для всех живых существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда за все живые существа бодрствуют, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. Этот текст по-разному понимает, но основной его акцент в том, что вот как раз-таки этот человек, который хочет заниматься йогой, духовной практикой, у него другие приоритеты жизни. Вот, например, какой-нибудь наш радиослушатель сейчас вот выйдет и скажет, что смотрите, вообще не нужно есть мясо, не нужно пить алкоголь, не нужно употреблять наркотические вещества, не нужно там вступать в какие-то недозволенные половые отношения и так далее. Люди скажут, зачем вообще тогда жить? Ради чего вы живете? Что тогда делать-то, да? Вот, а этот текст говорит, что то, что для всех живых существ ночь, то есть для них как бы они спят, то есть им это неинтересно. Для того, кто владеет собой, у него наоборот день, он бодрствует, ему это интересно, там его интерес, там у него как бы, там у него жизнь. Это не просто даже про расписание, хотя про расписание тоже, да. Вот Москва, например, сегодня в 4 утра спала очень глубоко, а здесь у нас в Химках жизнь полная. 35 монахов, они здесь перемещаются с большой скоростью, тут прям все кипит. А днем, наоборот, уже как-то все. Сейчас вот уже все спать потихоньку ложатся. Кто-то вон уже спальник даже расстелил. Хотя сейчас только сколько? 6 часов вечера, да? Вот, сейчас кто-то собирается в клубы. Надо же гулять, отдыхать. Пятница. Вот, Москва, столица. Веселиться. Нет. Вот для людей, которые владеют собой, у них начинается сейчас ночь. А у тех начинается день. Да, и также наоборот, да? Когда же все живые существа бодрствуют, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. То есть совершенно разные акценты. Конечно, к этому нужно прийти. Я вот сейчас просто прославил этот определенный подход к жизни, да, что мы живем нестандартно, живем какими-то другими ценностями, но эти ценности, они действительно вечны. И к этому нужно прийти. И есть этот замечательный текст, да, из Бхагавад-гиты 2.59, также, где говорится, что вот, любое отречение, он провозглашает принцип отречения. Я специально говорю циферки, да, чтобы, если что, потом сами посмотрели. Вот 2.59. Он говорит о том, что... Сейчас я его тоже открою. Вишая винивартате тени рахара седехинах расов раджан расов пьясяк парандри штва нивартате. Что живое существо может отрекаться от духовной жизни только за счет того, что в его жизни появляется высший вкус. И это приводится аналогия, подобно тому, как в какую-то емкость, например, с чернилами, да, постепенно заливать молоко. Вот. Сначала этого молока будет совсем мало, потом постепенно заливая в течение длительного промежутка времени, чернила будут вытеснены молоком, и окажется, что эта емкость уже полностью состоит из молока. Так и здесь. Любое отречение в духовной практике, это не значит, что я сразу отрекаюсь от всего. Вот эти перекосы, они присутствуют и очень часто распространены. Все. Я услышал, что мне нужно отречение, я вижу, что мне мешает моя жена, мне мешает там, телевизор, стиральная машина, дети мешают. Я начинаю от них отрекаться, вот, оставляя их там, без отца, вот, выбрасываю телевизор из окна и так далее. Это все неправильно. Не нужно так делать. Вообще ничего не нужно выбрасывать, нужно просто добавить. Добавить больше духовной практики. Добавляя больше духовной практики, естественным образом... Сейчас говорю важную вещь, пожалуйста, услышьте. Естественным образом, то, насколько ваша духовная практика глубока и духовный вкус глубок, то естественным образом, настолько же в процентном соотношении, вот, ослаблятся какие-то привязанности к каким-то низшим вкусам, каким-то чувственным удовлетворениям. Вот. И это вот маленькие победы. То есть, например, как люди становятся вегетарианцами? Они просто начинают потихоньку есть вот духотворенную пищу, вот, которая без каких-то продуктов убийства, да, правильно приготовленную, предложенную Богу. И естественным образом они становятся теми, кто отрекается, и кому становится невкусно. Вот, есть какие-то там гамбургеры, чизбургеры и так далее. Просто становится невкусно. Это происходит абсолютно естественно. Вот. И что же... происходит дальше. И когда, а все-таки внутри-то у нас сохраняется вкус, какие-то воспоминания там, и когда вот опять снова шашлык, он как-то замаячил там вот на горизонте, как-то вроде бы даже его захотелось, хотя ну, не хотелось, я уже, например, много лет, например, вегетарианец, да, то я могу применить шестой метод, который мы сегодня обсуждаем с вами. Ради удовлетворения Бога я еще раз делаю выбор в сторону. То есть... Вот это важный момент, сейчас надо проговорить, что зачастую, распрощавшись даже с какими-то материальными наслаждениями, даже такими очень глубокими, как, например, сексуальные наслаждения, да, и вот, например, люди живут в монастыре, ребята, да, здесь, это не значит, что им никому, у них не возникает сексуального желания. Возникает, но они просто в этот момент делают правильный выбор. Вот они практикуют вот этот шестой метод. Это, знаете, как, например, подходит вам какой-то официант с подносом, такой открывает на этом подносе крышку, и там вот наслаждение какое-то, чувственное наслаждение, противоположным полом. Да, ну, и можно начать его разглядывать, как-то мусолить, вспоминать, даже взять и попробовать. Но человек, который практикует шестую ангу, он сразу, видя это, понимает, о, нет, ради наслаждения Бога, ради наслаждения, ради духовной практики я отрекаюсь, я не буду. Все. Человек просто вот свою голову разворачивает в другую сторону. И когда его привязанность становится меньше, 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 и в конце концов полностью угасает. Вот. Но это происходит в течение длительного промежутка времени. Поэтому резкое такое вот какое-то фанатичное, бескомпромиссное отречение, особенно от какой-то от своей ответственности, это всегда значит в будущем определенное падение, то есть определенная расплата и определенные последствия. Но постепенно сбалансированное под руководством отречения, да, опытных наставников, которое идет по принципу добавления духовного вкуса, вот именно такое отречение, это истинное отречение, которое в конце концов приводит к тому, что духовных вкусов становится больше, а материальных вкусов становится меньше. И это то, к чему каждый из нас обязательно придет, если просто начнет практиковаться в этом. Опять же, шестой метод звучит как пхога адитьяга, то есть приходит это пхога наслаждение, но я выбираю духовную практику и делаю это постоянно. Есть также замечательный текст 2.70 Бхагавад-гиты, сегодня у нас Бхагавад-гита идет, где подтверждается эта тема, что на самом деле каждому приходят какие-то либо материальные соблазны. Вот. Каждому практиканту, да, пока он не достиг уровня совершенства, приходят материальные соблазны. И это нормально. Такой текст. Апурьяманам ачала пратиштхам самудрам апах правиштам ядват. Татват камаят правишанти сарвы сашантим апнати накамаками. Это 2 глава, 70 текст. Того, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов. Такая аналогия. Хотя в него впадает множество рек. Такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто стремится удовлетворять свои желания. Вот такая очень красивая аналогия. То есть человек, который, так сказать, уже практикует и достиг определенных высот, да, в том, чтобы выбирать духовность, вот, и отказываться от каких-то материальных наслаждений, вот, он подобен океану, вот, и хотя в него впадает множество рек, а что это за реки? Это как раз-таки вот эти различные соблазны, да, как в христианской доктрине, да, это определенный, как это, демон, да, или как там они, это бес, да, искушает, как там демоны искушают, как-то так они выражаются, да. Ну, по факту это не какие-то демоны искушают, это просто наши прошлые наработки, да, как мы жили, именно они нас искушают, наши демоны, которые сами мы подселили. Эти множество рек впадают в океан, но человек, который достаточно хорошо натренировался для того, чтобы вот в этом шестом методе, что он выбирает все равно духовную практику, он не выходит из берегов, он остается так же самым, не затапливает никакие прибрежные поселения. Вот. И это на самом деле доступная реальность для каждого, кто практикуется, просто нужно начать практиковаться. Как я уже начал с сегодняшнего текста, в самом начале, что каждый может заниматься духовной практикой и достичь высот, подобен тому, как каждый может омываться в холодные месяцы. Вот. И подытожить то, что я сказал, я хотел также стихами из Бхагавад-гиты, потому что в Бхагавад-гите эта тема, она очень хорошо раскрывается, особенно вот в конце третьей главы, когда непосредственно слушатель Бхагавад-гиты, сейчас я открою, это Арджуна, он, услышав вот эту всю канву, да, от своего духовного учителя Кришны, что нужно жить духовной реальностью, вот, и на материальные какие-то соблазны не обращать внимания. И тогда Арджуна, он задает вопрос Кришне. Сейчас я прочитаю. Сейчас вопрос. Это 3 глава, 36 текст. Арджуна увачам адха кене праюктаям папам чарати пурушах аничхан апи варшния балат ива ниоджитах. Арджуна сказал: «О потомок Вришни, какая сила заставляет человека совершать низкие поступки или греховные поступки, вот, даже против его воли?» То есть человек не хочет, да, он был на Ведарадио 15 апреля с 6 до 7 часов и вот вдохновился вот все-таки практиковать шестой метод духовного возвышения ради наслаждения Бога, отрекаться на своем уровне от каких-то материальных наслаждений. Вдохновился. Но какая-то сила, он потом может почувствовать, что внутри какая-то сила все-таки заставляет против его воли действовать по-другому. И в следующем стихе Шри Бхагаван Увача: Кама Эша Кродхеша Раджагуна Самудбхава Махашано Махапампа Видхи Эвам Ихавайанам. В следующем стихе духовный учитель Кришна говорит своему ученику: «О Арджуна, эта сила – не что иное, которого зовут вожделение. Оно возникает из гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение – всепрожирающий греховный враг всех живых существ». И здесь очень интересно, можно посмотреть. То есть здесь Кришна называет это вожделение. То есть вожделение мы понимаем, то есть определенные вот эти вот демоны или вот эти вот наши прошлые привычки, вот эта вот кама, которая сидит, как мы жили раньше, вот эти самскары или определенные впечатления, как мы поступали, да, вот какие-то эмоционально заряженные опыты, да, материальных наслаждений, все это живет, это все вот вкупе можно назвать вожделением. И он называет его как Ихавайринам, он говорит, что это враг всех живых существ. То есть нету ни одного живого существа в этом мире, которого, ну, кем бы он был другом. Враг — это значит тот, кто хочет причинить какое-то беспокойство, то есть доставить, что-то сделать плохое для тебя. То есть враг — это тот, кто тебе негативно настроен. И даже животные, они находятся под гнетом вожделения. Мы знаем, как ловят, например, слонов, да, которых потом обучают, и потом различных паломников катают в Индии на этих слонах. Они их ловят, ну, сейчас уже всех, наверное, переловили, но диких слонов ловят как? Они просто ловят его на самку. То есть они ставят самку, выводят, перед ней вырывают большую яму, и когда слон видит самку в определенный период, он не может себя контролировать, он бежит к ней и падает в эту яму. Так он ловится. И олень также ловится тоже с помощью противоположного пола и так далее. То есть это вожделение, оно не только в человеческой форме, оно присутствует везде, на всех планетах. И это величайший враг всех живых существ. Никому он еще хорошо ничего не сделал. Также здесь духовный учитель Кришна говорит, что это вожделение, оно берет свое начало из гуны страсти, а именно из определенного режима жизни. Мы про эти гуны с вами не говорили на платформе нашего обсуждения, но наверняка вы слышали, что есть разные модусы существования. Вот, и один из модусов – это страстный модус, когда у живого существа очень много корысти, очень много различных желаний. И когда в нашей жизни действительно такое общение, такое окружение, то мы только заряжаемся этим вожделением. Вот. И Махашано Махапампа означает, что это очень сильный вот враг. Махапампа очень порочный, и Махашана всепоглощающий. То есть он как бы завоевывает всех. Вот, и очень сильный. То есть все ему подвержены. Поэтому непросто будет, дорогие друзья. Третий, шестой метод духовно возвыситься можно попрактиковать, но вы столкнетесь, что есть, оказывается, враг. То есть на той территории, с той стороны тоже отбиваются. Не так просто. Но Бхагавад-гита, духовный учитель Кришна, он продолжает. Идет дальше. Следующий текст. Он говорит, что есть разные виды покрытия вожделением. Как огонь покрыт дымом, зеркало, пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждое в разной степени покрыто вожделением. И мы можем увидеть, что есть разные действительно живые существа. Вот здесь вот три аналогии. Первое — это то, что зеркало покрыто пылью. Ну, это все рукой смахнул, тряпочкой протер, и все, зеркало чистое, передает, выполняет свою функцию, да, ты смотришься в него, и можно там накрасить глазки, да. Вот. А зародыш чрева матери — это уже более серьезное покрытие. Так просто тряпочкой не протрешь, да. Это со всех сторон, да, находится там в чреве, и выйти ему будет непросто, только в определенное время, через какое-то время он сможет выйти. Вот. И третье, более среднее такое значение, это как огонь покрыт дымом. Дым идет, а огня нет. Наверняка каждый видел такое явление. Но там огонь есть, просто его не видно. Так и каждое живое существо по-разному покрыто этим вожделением. Вот. И наверняка каждый из нас, радиослушатель, у кого-то карма более, так сказать, в щипцы его подзажала, да, и у него очень такие, могут быть, даже низкие привычки. Это вот зародыш, покрытый чревом матери. То есть ему будет выбираться непросто практиковать шестую ангу. шестую, вот метод духовно возвыситься. То есть будет сопротивление серьезное, будут приходить различные воспоминания. То есть сегодня даже с одним парнем общался на эту тему. То есть какие-то вот просто даже... Один человек говорит, я уже не курил, мне 20. Говорит, просто сегодня, говорит, сплю просто, и мне снится, как будто я вот стою и курю, и мне так, говорит, хорошо от того, что я курю. Я проснулся, думаю, неужели я покурил, прям, знаете, как будто вот реально. Думаю, что за сон вообще, я уже забыл вообще, что такое сигареты, меня это как-то не привлекает. Но во сне до сих пор меня вот эти вот впечатления, когда я курил еще 20 лет назад, они догоняют. Так это может быть. То есть когда очень такие низкие привычки и очень длительный промежуток времени они продолжались в нашей жизни, то это серьезное покрытие, да. А есть также радиослушатели наверняка у нас, которым будет легко, они просто вот приходят этот официант с этим блюдом, и они понимают, что это что-то низкое, что в моей жизни не принесет мне никакого блага, и они легко просто внутри своим одухотворенным разумом скажут: нет, ради удовлетворения Бога я сейчас это не буду делать, чтобы не осквернять свою духовную практику, а не отвернуть свое лицо от этих наслаждений, от этих мыслей и воспоминаний, и продолжить сосредотачиваться на сути. И у них, в принципе, это получится, и, да, и в следующий раз еще легче, еще легче, еще легче. Поэтому разные могут встретиться живые существа, и вот здесь вот Кришна в Бхагавад-гите говорит, что бывают по-разному. Но, в конце концов, почему я же вам это читаю, тут же будет сейчас... Очень интересно, то есть как же победить этого врага, хотя он сильный, да, может быть сильным у кого-то, да, но все равно любой враг может быть побежден, на любую силу, да, найдется другая сила, мы знаем эту поговорку. И сейчас мы вам прочитаем, это вот перескачем через несколько текстов, 40-й текст, санскрит. Индриян манобудхир ясья дхишта учете этаир вимухьяти эша гьянам вритте дейхинам. Оплотом вожделения или каммы являются чувства, ум и разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. И здесь интересный комментарий. Враг обусловленной души захватил различные стратегические позиции в ее теле. И поэтому Кришна сейчас указывает на них, чтобы тот, кто хочет победить этого врага, знал, где его искать. То есть сейчас происходит, вот, разведка доложила, да? Оказывается, это вожделение, оно живет в уме, в разуме и в чувствах. Вот три, как бы, окопался в трех местах. Следующий текст. Тасмат твам индрия адао ниямана бхарата шабха пам-пам праджахи энам яна вигьяна нашана. Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего подчини себе чувства. Сейчас рецепт идет. Как победить? Вырви главный корень греха и порока, вожделения. Срази этого врага знания и духовного совершенствования. Тут несколько стихов, потом следующий текст. Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств, а разум выше ума. И над разумом стоит она, душа. О могучие руки Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума, погруженным в самосознание, и таким образом с духовной силой побороть своего ненасытного врага вожделения. Так заканчивается третья глава Бхагавад-гиты. Итак, в чем же рецепт? Да, там большие комментарии, я вам сейчас уже все прочитал, подготовился и вам сейчас расскажу. Вот, быстро. В чем же рецепт? Так, у нас три получается в стратегической позиции. Это чувство, ум и разум. Да? И Кришна, или духовный учитель, он советует. Первым говорит, чувство нужно отвлечь от объекта. Это вот как раз-таки то, о чем мы сегодня говорим, наш шестой метод. То есть вот чувства соприкоснулись, или вот пришел вот официант с блюдом, да, какое-то воспоминание, мы отвлекаем немножечко, отворачиваем лицо. Дальше. Хорошо, здесь мы так вот натренировались, там, не смотрим, не нюхаем, не слушаем, вот, стараемся максимально вот, с материальными какими-то материальными низкими энергиями не взаимодействовать, да, для того, чтобы не сужать свое сознание, если мы серьезно настроены. Конечно, если наша духовная практика это просто хобби, то тогда, ну, в принципе, нам и незачем, да. Но если мы серьезно настроены что-то поменять в своей жизни, то тогда нам нужно будет эту работу проделать. Второй оплот, или вторая вот база, да, это у нас получается ум. А ум, он уже посильнее, да. Он уже будет приносить разные воспоминания, да. Он будет постоянно каким-то образом мимикрировать, да, как этот, есть такое животное, как оно называется, которое принимает цвет, то, на которое залазит. Как оно называется-то? Хамелеон, вот, забыл. Вот так же и ум, да, он как бы как хамелеон, он может подстраиваться, вот, под соусом подавать какой-то там, да, немножко подобманывать, да. И с ним будет очень непросто. Он такой очень сильный. Балаван, да, его так называет Кришна. Обладающий силой, да. Его непросто будет обуздать. Но его, чтобы обуздать, нужно сначала разум обуздать. А разум легче. Разум, он питается знанием. Поэтому, когда человек, первое, он отрывает свои чувства от объектов и с помощью истинного знания напитывает свой разум, а именно системно, да, и как я уже вам не раз говорил и советовал, системно взаимодействует со священными писаниями, то есть он изучает, он соприкасается с шастрой, которая вот развенчивает какие-то материальные концепции, наслаждения, которые постоянно поднимают наше сознание выше, тем самым разум одухотворяется, и когда чувство с одной стороны контролируется, а разум удовлетворен, то это получается с двух сторон работа над умом. То есть, и ум, который уже хочет метаться туда-сюда, он только к чувствам, а здесь уже оборона. Он к разуму, который должен подтвердить, ну что, наслаждаемся. А здесь разум говорит, да ты что, зачем? Мы хотим шестой метод духовно возвыситься, практиковать. Да? И вот этот ум, в конце концов, становится тем, кто является другом. Удгарет атманатманам натманам авасадает. Это в шестой главе той же Бхагавад-гиты Кришна говорит, что ум может быть другом живого существа. Это вот как раз таки, когда вот эта работа проделана. Да? Чувство оторвано от объектов, разум одухотворен, постепенно ум станет другом. Но натманам авасадает. Этот ум также может быть и врагом живого существа. Он может или поднимать живое существо, его сознание, или же наоборот заставлять его деградировать. Это в шестой главе текст такой приводится. Поэтому шестой метод духовного возвыситься, он очень важен. И какой же результат? Вот я сейчас поговорил, рассказал вам, да, и какой же результат получит тот, кто все-таки вдохновится на то, чтобы практиковать шестой метод. Отрекаться от наслаждения ради того, чтобы доставить удовольствие Богу. И дается такой текст из Падма Пураны. Пурана — это такое есть произведение. Из Бхагавата Пурана, это вот Падма Пурана. Такой текст мне очень нравится. Послушайте, он прям классный. Если, имея целью доставить удовольствие Господу, ты оставляешь объекты, приносящие тебе наслаждение сейчас, вечные богатства Вишнулоки ждут тебя в будущем. Классно, да? То есть ты сейчас вроде бы оставляешь как бы богатство, да, как бы ценности, что-то как будто бы такое, да. Но вечные богатства ждут Вишнулоки тебя. Хочешь вечных богатств? А? Если хочешь, тогда давай сейчас здесь поработаем. Да? А если размениваешься на битое стекло, ну, твой выбор. Каждый может достичь совершенства и заниматься духовной практикой. Точно так же, как каждый может принимать омовение, даже в холодные месяца. Вот. Но не каждый моется даже раз в неделю. Ну, это ваш выбор тогда. Ладно, хорошо. Ну, а если хотите, давайте. Ну, вот такое у меня сегодня послание. Сейчас я вам его подытожу. Послание очень достаточно простое. Метод звучит так. Отрекаться от наслаждения ради того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Что нам это несет? Вечное богатство Вишнулоки, то есть вечное богатство духовного мира. Почему нужно отрекаться? Да? Нельзя ли просто устоять на двух лодках? Нельзя. Почему? Потому что природы разные. Ну, невозможно. Вот. Масло и вода, вот они не смешиваются. Вот все по-разному. Там временно, здесь, там, тут временно, там вечно. Не получится так. Вот просто противоположности. Да? Что ж, ну, тот человек, который встает на этот путь, он получает вечное богатство. Ничего не теряет на этом пути. Мы читали тоже такой текст. Даже если что-то и получится, если даже получится не до конца, он все равно ничего не теряет. А что приобретает тот, кто живет каким-то сиюминутным счастьем? Что он приобретает? Только низкие привычки приобретает, больше ничего. Потом вы приводили текст также из Бхагавад-гиты, где говорится, что так, в принципе, живет каждый йог. У него ночь, а у людей, которые живут совершенно в других реальностях, у них день. Когда у них день, у йога ночь. Поэтому нам, в принципе, не нужно обращать на них внимание, как они живут и так далее. Мы уже и так все понятно, у нас есть опыт. Ни к чему хорошему это не приведет. Кто-то может сказать, ну ладно, хорошо, это для каких-то людей, которые супер возвышены там, и так далее. Нет, мы прочитали другой текст, 2.70 Бхагавад-гиты, что в океан тоже впадает множество рек. Но человек, который натренировался в 6-м методе духовного высоцветиться, он не выходит из берегов. Хотя рек впадает очень много. То есть приходят, даже к великим святым приходят различные соблазны, но они становятся, обладают силой, чтобы на эти соблазны не поддаваться. И в конце мы с вами говорили о том, ну какой же рецепт. Мы узнали, что это вожделение, вот, причина всему, да, это вожделение, оно три стратегические позиции захватило в нашем сознании. Первое – это чувство, второе – это ум, и третье – это разум. И мы сказали, как это все можно победить с помощью практики отречения, да, потом говорит Кришна, там также добавляет. То есть нужно практиковаться в этом. Раз получилось, второй раз получилось 50 на 50, третий раз получилось снова, потом опять не получилось. Ну, так человек практикуется, практикуется, и количество позитивных попыток, позитивных результатов становится больше, чем негативных. И сам метод звучит так, что сначала мы отрываем чувства от их объектов, то есть не даем, не реагируем. Ради удовлетворения Бога мы просто не потворствуем своим низким материальным желаниям. Вот, практикуемся в этом. Опять же скажу, что это будет получаться не сразу, но практикуемся, это прекрасно. Второе, мы одухотворяем свой разум. Мы становимся людьми, которые изучают духовную науку, системно изучают. И тогда ум, который наверняка в большинстве своем у каждого является пока врагом, который будет навязывать, накидывать, вспоминать, приносить различные материально заряженные ситуации, он становится человеком, окруженным со всех сторон. То есть он в какой-то момент также начинает становиться другом, который просто, на которого, на соблазны которого не поддается одухотворенный разум и чувства. Вот. И если человек так начинает жить, то вечные богатства, вишну-локи ждут его. Ну вот, такой метод у нас сегодня. Здесь, наверное, я остановлюсь. Давайте поговорим, если есть вопросы.
Спасибо вам, Александр, за еще один метод духовного возвышения. Вот у меня мой вопрос возник. Вот буквально перед эфиром я ела такой вкусный гранат, сладкий, предложенный Богу, естественно. И так вот мне радостно от него было. И слушаю сейчас вас, я подумала, что же в моем случае будет отрешением? То есть просто выбросить этот гранат или, может быть, наоборот, порадоваться, какой Господь мне подарок послал судьбы, или нейтрально отнестись, просто вот витамины для поддержания тела. Вот что в случае, когда судьба, Господь, они посылают нам какие-то радости в жизни, что в этом случае будет отречением?
Хороший вопрос, спасибо. Этот вопрос Бхакти Расамрита Синду обсуждается в конце главы, когда обсуждается садхана или юкта вайрагья. Да? Это такая тема очень большая. И да, это... Когда я, например, сейчас тоже с вами сижу, и у меня, например, вот я разговариваю с вами через MacBook, а на руке у меня тоже часы, которые стоят не 5000 рублей, там, да, и телефон есть, и так далее, и машина есть, да. Почему же ты, дорогой друг, не отрекся от всего от этого, да? Почему просто можно было бы самый простой компьютер, самые простые часы, самая простая машина? Да? Или вот Анна, да, почему именно гранат надо есть по сезону? Фрукты. Сейчас сезон, нет фруктов, вообще, значит, надо есть. Да. Это большая тема, конечно, и вот можно сейчас на скользкие камни вступить. Но если просто ответить совсем, то если вы предложили этот гранат Богу, то это уже прекрасно. Это текст Бхагавад-гиты. Яджнархам кармано ятра лукаям карма банхана. Он говорит, что если я делаю какое-либо какое-либо действие как жертвоприношение, то есть как подношение тебе, да, мой Господь, то тогда я делаю это как жертвоприношение, это не несет за собой никаких последствий. Но тот, кто вкушает или принимает что-либо ради себя, он вкушает один и что как грех. Да. Такой текст тоже существует. Поэтому, если мы можем связать что-то с Богом, мы, конечно, и принимаем порой какие-то, может быть, излишества, да, но стараемся их максимально занять. Но опять же, в своем совершенном ракурсе сначала отречение, а потом занимание. Но это лично мое мнение относительно этой темы. То есть сначала вайраги, а потом юкта. То есть, например, если я вот отрешен от своего макбука, я вот не привязан, если вот он сломается, я в принципе не расстроюсь, то тогда я могу его по-настоящему занимать и констатировать факт, что я его занимаю. Да? А если же я вот все-таки к нему привязан, то все-таки это получается 50 на 50. Я его и занимаю, это неплохо, да, хоть я на нем не фильмы смотрю, да, но я к нему все-таки привязан, чтобы вот он такой вот был красивенький, железный там и так далее. Вот. А что-то вообще нельзя занять. Например, Анна привела пример с гранатом, который, ну, понятно, что он вкусный, красивый и полезный, почему бы его не предложить и не съесть, это, да, прекрасно. Но, например, да, не знаю, а кто-то предложит кому-то, ну, опять же, сейчас начну про самые такие тривиальные вещи, это вот просто понравится какой-то противоположный пол, да, например, вот. И тут вот такая ситуация, весна, полная луна, побережье, Сочи, вот, и мы вдвоем оказались, да, и так далее, и вот здесь вот такой соблазн, тут уже не гранат, да, здесь уже как бы как-то и не предложишь ничего. Здесь нужно просто вспоминать, что есть шестой метод духовно возвыситься. И даже если очень хочется, и как бы даже если никто не узнает, кажется, все как бы пройдет так очень, можно будет. Нет, ради удовлетворения Бога я отрекаюсь. Или же там еще какие-то, ну, с деньгами связанные вещи, да. То есть здесь много, может быть, разных ракурсов. Человек, который развивает свой разум, он эти все оттенки отречения ложного и истинного начнет понимать и видеть.
Благодарю за ответ.
Добавьте вашу, как сказать, вашу реализацию, чувствую, вы заряжены.
Спасибо вам. Ну, сложно что-то добавить, потому что у нас есть следующий вопрос, на который ваш ответ поможет еще глубже раскрыть как раз про ложное отречение. Нас спрашивают, что это значит и как понять, что перегнул для себя палку.
Первый критерий, который мы с вами описали, это то, что отречение произошло не на платформе получения высшего вкуса. То есть сначала я от чего-то отрекся, а потом добавил высший вкус. Нет, сначала высший вкус, а потом от чего-то отрекся. То есть я в процессе духовной практики, ну я вот приведу свой пример. То есть я вот, например, воспеваю мантры, да, и вот в процессе этого воспевания я вот обретаю какую-то такую внутреннюю связь, йогу с вечным целым, с какой-то, ну, такой настоящей, такой вот, с вечностью обретаю. И после этого вот в этом процессе мне становится так невкусно вот как-то жить какими-то сиюминутными новостями, вот, то, что у нас сейчас в мире происходит, вот, отслеживать это. Конечно, это все влияет и столько разных. Ну, вот прям невкусно. Хотя порой бывает очень интересно проанализировать, ну, кто же, кто прав, кто виноват и так далее. Ну, вот просто становится так невкусно, и ты просто перестаешь что делать. Естественно. Вот. Потому что я знаю, что вот наблюдая за этими новостями, в какой-то момент ты тоже начинаешь на кого-то там злиться, кого-то винить, кого-то обвинять, кого-то, кому-то сострадать. Вот эту двойственность впадаешь. А по факту, ну, повлиять никак не можешь, да. И вот мой опыт такой, я вот просто погружаясь больше в духовную практику, я вот от этого, от таких вот низковибрационных информационных источников начинаю испытывать отречение. Естественное отречение. А я мог бы, например, а неправильно это по-другому. Сначала я как бы отрекся, и мне как бы хочется, а я вот сдерживаю себя, сдерживаю. Потом какой-то просто день выпадает, и я просто целый день там в Ютубе там просто все последние новости, кто же, где же, кого, как там бомбанул, да. Ну, это я такой вот простой пример привожу. И также ложное отречение, оно первое, как я критерий сказал, это то, что сначала духовный вкус, а потом отречение как следствие вот того, что пророс духовный вкус. Второе – это то, что мы не отрекаемся от каких-то естественных потребностей, в принципе. То есть, например, там еда, сон, какие-то вот, ну, такие естественные потребности или обязанности, да, дети, жена. То есть вот это вот, от этого не нужно отрекаться, особенно в самом начале. Лучше сначала просто вот какие-то простые вещи. От каких-то простых вещей. Вот, просто, может быть, количество еды. Да, не то, что вообще перестать есть там, или перестать спать. Я знаю просто такие примеры. Вот. Даже здесь у нас есть ребята, которые не спят, представляете. Они просто садятся ночью, он просто садится и повторяет мантру, вот он садится. И так он может там за ночь немножко вздремнуть, так вот сидя просто. Но не расстилает себе постель, ничего. Вот. Но он это делает не из ложного отречения, просто у него вот какая-то такая вот своя. Он уже давно так живет. Вот. Но кто пытается его имитировать, они потом у них начинаются болезни всякие, психологические какие-то разные состояния тяжелые. Поэтому не отрекаться сразу в первых попытках от каких-то естественных потребностей, просто, может быть, их убавлять. Да? И по мере того, как будет опять же прорастать духовный вкус, то они уходят. И третий важный момент – всегда действовать под руководством. Вот. Отрекаться только под руководством. Как мы сказали, уже первые три метода, они являются важными. Это значит гуру. Должен быть кто-то более опытный, да, с кем я постоянно с этим камертоном сравниваю. Правильное действие, неправильно. Сейчас мой уровень позволяет мне от этого отречься, или же это будет каким-то ложным отречением, просто забеганием вперед, и потом просто вот эта вот пружина, которую я сдавил, передавил, она выстрелит и ударит мне по подбородку. Я бы таких три обозначил, вот, три маркера ответа на этот вопрос.
Благодарю вас, очень важная вещь, действительно, я тоже вспоминаю эту фразу, которая давно очень запала мне в ум, что у нас путь не отречения, духовный путь – это не путь отречения, это путь привязанности, в первую очередь, к высшему вкусу, и он вытесняет все какие-то наши прошлые вещи, и это тоже очень важно помнить. Спасибо, что об этом сейчас сказали. И вот у нас есть такой вопрос. Почему, если отречение радует Бога, часто у людей аскетов сердце становится жестче к себе и к другим? Часто гордость растет от аскез, по себе знаю.
Спасибо, спасибо. Хороший вопрос. А, значит, это отречение, оно опять же было неправильно оформлено, то есть оно не было благословлено. То есть это значит было что-то, какой-то индивидуальный проект, то есть оно не было благословлено учителем, оно не было вот, санкции какого-то руководителя, оно, может быть, было ложным, то есть мы своим отречением доставляли страдания кем-то, да, кому-то, кто от нас зависит, то есть, или же мотивы этого отречения не ради удовлетворения Бога, да, были, как здесь говорится в шестом методе, а ради того, чтобы каким-то образом выделить себя, вот, прославить себя. То есть нужно пройтись вот, какой-то самоанализ, где-то была допущена ошибка, наверное, где-то каких-то из, то есть где-то какая-то корысть закралась. Причин может быть множество. Вот я уже какие-то из них перечислил. И да, сухое сердце. И также сам методы бывают разные. То есть, например, есть гьяна-йога, да, они отрекаются вот просто на сухом отречении, просто вот впитывая знания, и мне это не нужно, да. Они вот от этого отрекаются. Ну, как нам сказала сейчас Анна, это путь как бы вкусных привязанностей, да, а не путь сухого отречения. Поэтому, например, вот в христианстве, да, там тоже у них отречение ставится во главу угла. Я ничего не имею против, но вот это такая вот, мы можем увидеть таких монахов, схимов, они вот такие вот в черном, летом, вот так вот все как бы на отречении. Вот, очень так все тяжело. И если просто даже посмотреть историю, да, этой замечательной религии, то очень много всего такого ужасного, вплоть до педофилии и таких каких-то ужасных вещей. Все почему? Потому что ну, не все вывозят такие практики. Да? Поэтому в современный век, опять же, вот работает именно процесс позитивных, духовных, наполняющих привязанностей, чем какого-то сухого, категоричного, такого черно-белого отречения. Вашу причину я не знаю, честно. Ну, какие-то из маркеров проанализируйте. Анна, может быть, дополните?
Я просто с вами согласна, потому что ваш духовный опыт и ваши знания тут, они очень глубоки, поэтому дополнять что-то сложно, но мне очень нравится следующий вопрос, потому что люди у нас на разном этапе, и вот есть у них опасения, а духовное удовольствие тоже плохо от мантр, танцев, освященной пищи, общения.
Спасибо вам за вопрос. Духовное удовольствие, или как это, благодать, да, как говорят христиане. Да, ничего в этом нет плохого, особенно в самом начале. Вот. Но, например, когда человек углубляется, то его, ну, сам факт служения становится первым, первостепенной важности, а результаты служения в виде блаженства, они становятся второстепенные и даже иногда мешают. Есть даже такой пример в читании Чаритамрити про одного слугу, читание Махапрабху, Говинда его звали. Он приходил каждый после обеда к Махапрабху и массировал ему стопы. Вот, после чего, когда от массажа стоп Махапрабху он засыпал, расслаблялся, он выходил и только после этого принимал пищу. Конечно, духотворенную пищу и так далее. Но в один из дней Махапрабху он пришел, и он был большой, ему было около 2,5 метра ростом. Он лег прямо поперек входа. И Говинда, он пришел также раньше, да, и он начал массировать стопы, выполнял свое служение. Вот. Но Махапрабху также расслабился и уснул. Вот. Когда Махапрабху проснулся, он увидел, что Говинда никуда не пошел, он также сидит, уже вечер, как бы, уже вечереет, и он никуда не пошел вкушать пищу. Он говорит, почему ты не пошел? Он говорит, ну потому что ты лег посередине, а я не буду переступать. В ведической традиции, говорится, ну, не очень хорошо переступать через кого-либо, да, особенно через возвышенных личностей. Вот он говорит, я не хотел через себя переступать, и зачем мне вообще куда-то идти? Для меня важно служение. Иногда, например, человек воспевает мантры. Сегодня я общался с одним семьянином, он в прошлом был монахом, сейчас он живет семейной жизнью, он воспевает где-то около 5-6 часов в день, он посвящает повторению. И он рассказывает, что вот очень сложно, вот как раз-таки на чем, говорит, попадаясь, вот начинаешь повторять, и вот хорошо пошло, мантра идет, и вот какое-то внутреннее блаженство, и сразу же вот это внутри, какой я возвышенный, какой я молодец, а! Вот могу же, вот, да. А они-то все, вот, они там до сих пор там 2 часа повторяют, и то там как-то шибко-галка. Вот. А я-то уже. И все, в этот момент все закрывается. Поэтому, когда человек немножко дальше продвигается, то и у него его как бы привязанность к служению, вот, даже вот этот вкус тому, что он что-то делает вот, бескорыстно для удовлетворения Бога, он как бы становится первостепенной важности по отношению к тому, что приходит какой-то результат в виде какого-то блаженства или каких-то наслаждений духовных. Вот. А сначала в духовном детстве это абсолютно нормально. И я на самом деле очень за вас рад, если у вас есть этот опыт, и вы как бы так живете. Живите и дальше. Сама духовная практика дает постепенно задачи. Не нужно выполнять задачи какого-то уровня, пока к вам это не пришла как задача. Когда для вас станет это актуальным, вы сами поймете, что это актуально для вас, ваши старшие проявят, что сейчас вот и здесь, вот в этом ракурсе тоже нужно начать работать. А пока нету таких задач, поэтому будьте просто счастливы от того, чем вы сейчас живете, и это тоже прекрасно.
Спасибо вам, это тоже очень важный момент. И вот еще вопрос зачитаю, тоже он, мне кажется, очень важный. Иногда жертвую больше, чем могу, или служу из последних сил и жду либо какого-то счастья, либо благодарности, вдохновения, а оно не приходит. И вот не понимаю, то ли меньше нужно отрекаться, то ли что-то не так делаю, или, может быть, в женском теле это как-то по-другому работает.
Нет, во всех телах работает одинаково. Духовная практика, как мы уже прочитали, все могут заниматься, и женщины, и мужчины, вот, все. Здесь никакой точно. Результаты не приходят. Не знаю, каких результатов, если вы говорите о результатах блаженства, какого-то счастья. Просто нужно тогда заглянуть в мотивы. И опять же, любое служение – это всегда то, что дается. Служение – это значит, что мне его дали. А не я сам взял. Я приведу простой пример. Вот сейчас вот здесь вот на первом этаже у нас сейчас идет мантра-медитация. Там поют киртан. И я вот сейчас, когда мы закончим, туда спущусь. Вот. И там играют на разных инструментах, барабаны разные, там тарелочки эти медные, да, и так далее. Вот. И иногда можно видеть, что кто-то подходит и сам берет барабан. Он, ему никто не просил, да, вот, например, человек, который будет исполнять мантры, он не просил его взять. Но он сам взял, начал играть, играть по-своему, да. И вот служит ли он? Ну, вроде бы, да, он сейчас вот находится в процессе мантры медитации, да, и вот он подыгрывает, это прекрасно, но его не попросили. Так же, как и я, например, сейчас бы, если бы я вот взял и вот сам вот сейчас бы прорвался там на ведорадио, начал бы говорить, нет уполномочий, вот нету вот этого, чтобы кто-то попросил. Поэтому служение это всегда то, что дается, то, что просят. Дорогой, там, дорогая Ольга, она, например, вот, не знаю, как вас зовут, но могли бы вы это делать. А если вас не попросили, то вы должны просто прийти и сказать, как я могу служить? Что нужно сделать? Может быть, нужно что-то, то, что нужно, а вы делаете, может быть, то, что вас не ожидают. Да? Поэтому первое, что должен делать человек, это просто, как я могу служить? Вот это истинное настроение служения. И когда мне говорят, что делать, тогда я начинаю это делать. И в этом, ну, я не знаю, 100% вы получите результат. Конечно, его ожидать не надо, и ради него не надо делать. Нужно делать бескорыстно. Мы знаем этот текст, да? 1.1.11 Бхакти Расамрита Сингха. Вот. Но заказ всегда должен прийти. Поэтому посмотрите тоже в эту сторону. Может быть, вы работаете не на заказ, или заказ сформирован как-то вами самим, да? То есть вы сами для себя его сформировали, думая, что вот это нужно и важно. И не задавали никому вопрос, как я могу служить.
Спасибо вам большое, Александр, за ответ. Я лично уже начинаю чувствовать определенную логику, что эти методы, они как паровозик цепляются друг за дружку, раскрываются все глубже и глубже, зависят друг от друга. И это очень интересный путь и такая лестница духовного возвышения. Поэтому мне очень интересно, что будет дальше, как это все еще будет раскрываться и как мы можем внутренне развивать свой разум и свою преданность, чтобы прийти к тому, к чему мы стремимся, к духовным отношениям с Богом. Поэтому спасибо, что раскрываете для нас это. Будем ждать следующей встречи.
И вам тоже спасибо. Всем удачи на духовном пути. До свидания.
Дорогие слушатели Веда Радио, хотим сказать, что у нас действует программа поиска жилья для беженцев. Если вам или вашим близким нужна помощь с выездом из зоны боевых действий и размещением, пожалуйста, обращайтесь в клубы «Благость». Если у вас есть возможность принять у себя беженцев или помочь с размещением, пожалуйста, тоже свяжитесь с клубами «Благость» или напишите непосредственно нам. И волонтеры движения клубов «Благость» консультируют, помогают в решении этих вопросов. Любую интересующую вас информацию об этом проекте вы можете найти на сайтах благость.клаб или на сайте tarsunov.ru, а также во всех соцсетях клубного движения, или пишите непосредственно нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Также есть телефон для звонков на территории Украины +38 093 417 45 91. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Мы желаем вам прекрасных выходных, осознанных, счастливых, радостных и полных новых осознаний. До встречи с вами в понедельник. До свидания.